Еще есть одна возможность обратиться к Писанию Его. У кого есть Библии, вы можете сразу открыть книгу Судей Израилевых. Уже хорошо помните, что мы на протяжении уже почти двух лет проходим стих за стихом. Мы остановились последний раз на 19 главе. Мы ее не начали читать. И остается три главы в этой книге, и мы скоро закончим. Может, кто-то и никогда не читал эту историю или не совсем знаком с этой историей. Вы знаете, я думаю, если бы мне не приходилось читать, провозглашать стих за стихом, я, наверное, никогда бы не сделал проповедь на эту тему, потому что она такая очень... тяжело, непопулярно, не очень многие люди говорят на 19 главу Судей. Но так как это следующая глава в нашем рассуждении, давайте я, прежде чем буду читать, я вкратце в своих словах просто объясню, чтобы вы поняли, о чем идет здесь речь. Здесь 30 стихов, если я буду каждый стих читать, может кто-то сбьется смысла. Здесь говорится о том, что один левит, имя не сказано, он взял себе наложницу, и она с ним поссорилась и ушла к своим родителям на 4 месяца. И потом он пошел к ней забрать ее, оставался у своего тестя 5 дней, на 5-й день они ушли. И когда они возвращались из Вифлеема Иудейского на гору Ефремову, им нужно было где-то ночевать, они хотели зайти в город Явус, это то, что называется сейчас Иерусалимом. Это был, он шел со своей слугой, и слуга его говорит: давай здесь останемся, уже ночь склонился, день склонился к ночи, нужно ночевать где-то. Но он говорит: не будем ночевать в чужестранном городе, пойдем дальше в Гиву. И когда они пришли в Гиву, они ожидали, что все там будет хорошо, но они пришли, никто их не встретил, и уже была ночь, и старик один встретил их с поля, шел домой, и видит, что люди ночуют, остались на улице, и видя, что это город опасный, он говорит: ну, пожалуйста, не оставайтесь на улице, зайдите в мой дом, весь недостаток будет на мне. И здесь уже вот случается как раз эта беда, то, что случилось с Гивы. Это очень подобно тому, что случилось в Содоме и Гоморре в 19 главе Бытие. Это то, что хозяин пригласил этого левита и его наложницу, и слугу его, и эти люди, которые были из колена Вениаминова, которые жили в Гиве, они хотели познать этого мужчину, этого левита. И хозяин не хотел этого, он говорит: не делайте это. И потом мы видим, что этот, в конце концов, этот левит сам принял решение, он взял, выбросил свою наложницу, им сказал: делайте с ней что угодно, а я останусь здесь. Ну, он заботился о себе, сразу видно здесь. И мы знаем, что ее всю ночь насиловали, эту наложницу, и она пала возле порога и умерла так, в таком, руки простерла на пороге и так померла. И это, конечно, было печально, и потом... этот левит, он даже не обращая внимания на то, что она была изнасилована, он берет ее и говорит: вставай, пойдем. Но она не имеет никакой реакции, потому что она уже была мертвая. И он берет ее тело, разрезает на 12 частей и посылает во все колена Израилевы. И дальше идет, продолжается уже в 20 главе вот это повествование. 20 главу мы в следующий раз будем смотреть. Ну вот это то, что суть этой главы, 19 главы. Я назвал эту главу так: Израиль уподобляется Содоме и Гоморре. В конце концов, мы это увидим, что 500 лет до того, когда был еще Содом и Гоморра существовало, мы видим, что какой грех там был, тоже грех гомосексуалистов, что они там хотели познать этих ангелов, которые вошли к Лоту. И 500 лет спустя, может, меньше, может, больше, примерно так, смотря кто как меряет, потому что мы не знаем точно, эта история была в конце правления судей или в начале. Некоторые считают, что эта история случилась еще в начале книги, сразу после Иисуса Навина. Мы точно не знаем. Но мы видим, что грех этот продолжается, и Израиль оказывается ничем не лучше, чем был Содом и Гоморра. Так, давайте теперь в первый стих посмотрим. Будем читать и каждый стих немножко внимания уделять. Первый стих. «В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского». Опять это то же самое выражение повторяется вновь и вновь. То, что мы читали не так давно в 17 и 16 главе, что не было царя у Израиля. И действительно не было монарха, не было царя, который правил. И это, я не думаю, что это была причина, почему это беззаконие случилось. Это говорит глубже о том, что не было, они не признавали царя, Бога как своего царя, из-за этого они делали каждый, что хотел. И здесь не написано, что, вот, в первом стихе, что каждый делал что угодно в своих глазах, но это понятно из этой истории, когда мы будем читать, что этот левит, он поступал совершенно как ему угодно, он не поступал как должно было по закону или как требовала справедливость, как Бог хотел, чтобы он поступил с этой женщиной. Этого левита не сказано имя, мы будем его называть так левит. Он взял себе наложницу. Что такое наложница? Я тоже не совсем это знал значение этого слова, просто знаю, что многие патриархи имели наложниц: Авраам, Иаков, потом и многие цари. Сколько Соломон имел? 300 наложниц. Но наложница это почти жена, но если посмотреть с еврейского слова, еврейское слово звучит так: пелгиш. Это значит, составляется из двух слов. Пелг – это половина, иш – это жена, пелгиш. Так, из еврейского звучит как половина жены. Но действительно, она была как полноправая жена, это они имели брак также, но она не имела такого престижа в культуре, как жена имела. И чаще всего не было такой церемонии, когда они вступали, муж и жена. Это просто было такое, как государственное, это стало его наложницей. Не было такого, как приданое, которое нужно было давать жене, или то, что такого не было церемонии, как было, когда вступал жених и невеста. Мы знаем, что когда наложница, например, Авраам, когда имел хитуру, Агар, извините, у него родился Измаил. Но хотя он был первенец у Авраама, он не был наследник, потому что он был от наложницы, и Бог, конечно, через Исаака положил ему наследство. И так же самое, если рождались дети у наложницы, они не имели наследства от отца, от мужа своего, наследство принадлежало полноправой жене. Но я хотел, чтобы для нашего рассуждения, чтобы мы представляли эту наложницу не как наложница, а как его жена, потому что, когда мы будем дальше читать, мы видим, что этот муж, левит, он называет своего отца, своей наложницы, тестем, и тесть его называет также зятем. Это было как обычная жена, муж с женой, только они имели разный социальный уровень, например, он, может, был господин, она, может, была рабыня. Или как бывает, то, что он был левит, он был выше классом, она, может, была простая, как простая рабыня, или из этого они не имели права быть муж и женой. И левит жил на горе Ефремовой, но она ушла в Вифлеем Иудейский. Сейчас второй стих прочитаем. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего в Вифлеем Иудейский, и была там 4 месяца. Наложница его поссорилась. Здесь очень так мягко сказано, но во всех других переводах, я где читал, и в еврейском это также звучит, как она блудила против него, и через это у них получился ссор, и она ушла. Это переводится больше как блудила. Она играла в блуд против него, and she played the harlot against him, и ушла от него. Пошла к своему отцу, в дом своего отца, и, скорее всего, и к матери, и к своим родным. И 3 стих. Муж ее встал и пошел за нею, чтобы говорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара слов. Она вела его в дом отца. Здесь он говорит, что он хотел поговорить к ее сердцу такими нежными словами, чтобы он ее возвратил. Но мы в течение всей этой главы нигде не увидим, что он с ней вообще разговаривал. Только последний, в конце, когда она уже была мертва, он только ей 2 слова сказал: «Вставай, пойдем», и все, не было никакого разговора. Это человек такой очень был жесткий, лукавый, потому что он не поступал, как требовало, как он с ней поступал очень... Не по-человечески, если мы будем смотреть дальше. Такое сначала создается впечатление, как будто бы левит, он очень такой праведный человек, потому что он был такой служитель в Израиле, он был важный человек, а это наложится, ну, что она такая? Но мы посмотрим, что действительно этот левит, он поступал очень неправильно, и он поступал по своему... как здесь в 1 стихе сказано, потому что не было царя, и каждый делал, что угодно в своих глазах. 4 стих. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его, тесть его, отец молодой женщины. И пробыл он у него 3 дня, он ел и пил и ночевал там. 4-й день встали они рано, и он встал, чтобы идти, и сказал отец молодой женщины, зятю своему, «Подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдешь». Он остался, и оба вместе ели и пили, и сказал отец молодой женщины, человеку тому, «Останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое». Человек тот встал, было, чтобы идти, но тесть его попросил его, и он опять ночевал там. Первое, на что я хотел обратить внимание, первая мысль, которая, у кого есть возможность, можете записать или запомнить, это не вмешивайте родителей в свою собственную жизнь, супружескую жизнь. Не вмешивайте родителей в свою супружескую жизнь. Почему я это говорю? Как раз то, что мы вчера слышали, очень много семейной конференции было. Здесь видно одна проблема, что наложница поссорилась, она, может, поссорилась, и имела этот грех блуда, и она ушла сразу от своего мужа к своим родителям. И что она делала? Она, скорее всего, этих 4 месяца все рассказывала своим родителям, какой у нее хозяин, господин, какой у нее он плохой, что он ее постоянно обижает, что не дает ей, не удовлетворяет ее, и что он у нее самый плохой. Я как раз это думал, что это хорошо на это обратить внимание, потому что если каждый раз, когда у мужа с женой есть какие-то конфликты, если это сразу передавать все родителям, не поговоря сперва друг с другом, муж с женой, тогда будет очень много конфликтов в семье. И мы видим, что отец здесь играет роль как примиритель. Он хотел примирить свою дочерь с этим левитом. Может, он хорошо был, хорошо жил, хорошо жила его дочь, и он хотел, чтобы она продолжала там жить. И мы видим, что первое, что нужно делать, это всегда муж с женой должны решать конфликты, чтобы не было потом вдвойне хуже, когда, например, проблема была очень маленькая, и потом все начали об этом говорить, и муж не знает, что жена, например, сказала это, и потом становится очень большой этот конфликт, становится намного хуже, чем было бы, если бы муж с женой просто поговорили это вместе. И потом уже, когда, если, например, есть проблема, которая не может решиться только муж с женой, тогда можно попросить, чтобы родители уже молились и поддерживали каким-то образом. Но это уже должно быть совместно, чтобы не так, что муж пошел к своим родителям, а жена к своим, и чтобы не было это разделения, потому что очень большая причина, почему разводятся люди, это когда вмешательство родителей или той, или другой стороне, и люди просто не терпят и разводятся друг с другом. Восьмой стих, мы остановились на восьмом стихе. Прочитаем. «На пятый день встал он поутру, чтобы идти, и сказал отец молодой женщине той, подкрепи сердце твое хлебом и помедли, доколе преклонится день, и ели оба они. И стал тот человек, чтобы идти сам он, наложница его и слуга его, и сказал ему тесть его, отец молодой женщины, вот день преклоняется к вечеру, ночуйте, пожалуйста, вот дню скоро конец, ночуйте здесь, пусть повеселится сердце твое, завтра пораньше станете и в путь ваш, и пойдешь в дом твой. Но муж не согласился ночевать, встал и пошел, и пришел в Евус, что ныне Иерусалим, и с ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним». Мы видим, что уже после, обычно три дня гостеприимства это было так принято, и уже потом можно было отпускать гостей своих, но здесь видно, что он очень хотел провести это время со своей дочерью и удерживал, аж на пятый день он только ушел, и мы видим уже как второй половины дня они только ушли. В той культуре часто бывало, что они только начинали обедать уже к обеду. И пока они пообедали, это все произошло, уже был день кончался, и нужно было ему остаться, но так как он знал, что это может опять продлиться очень много дней, он сказал, все, я пойду, он уже решился пойти в свой дом. И здесь, то, что мы сейчас коснулись, 10 стих и 11, здесь следующая мысль, о которой я хотел поговорить. Вторая – это «Не обходите стороной неверующих». «Не обходите стороной неверующих людей». Мы здесь видим, что этот левит, он пришел в город, хотя это было на одной территории, но Иерусалим или Евус, он еще не принадлежал Израилю, это был как бы город иностранный, и они не хотели там ночевать, потому что боялись, что там язычники, и там, может, идоложертвенное, там не хотели осквернять себя. Хотя этот левит, он очень был готов, уже он знал, что лучше будет здесь остановиться, чтобы мы отдохнули, потому что уже день кончается, но этот левит, он был самоправедным, он говорит, нет, мы пойдем в город свой, в Гиву, там мы будем безопасны, там мы сохраним свою жизнь, там будем спокойно спать. Почему я назвал так, не обходите стороной верующих, потому что очень часто все верующие люди живут в круге своих вот несколько знакомых, близких, друзей, родных, и не общаются с неверующими людьми, потому что все пытаемся делать только вот со своими знакомыми, и мы просто обходим стороной вот этих людей, которые вокруг нас, и мы таким образом им не свидетельствуем о Христе, так как должно. Если, например, когда Иисус Христос, Он проходил, Ему нужно было пройти через Самары, но люди все обходили стороной этот город, это селение. Но Иисус так не сделал, Он пошел прямо через это селение для того, чтобы иметь встречу с этой женщиной у колодца, помните? И Он, это было очень правильное решение, потому что Он через это потом уверовал весь этот город и все ее родственники. И мы так, должны так же делать, что не думать, что раз, может, есть какой-то верующий механик, мы всегда к одному механику мы будем ездить. Или, и как мне просто пример вспомнился то, что Миша Дубовик вчера говорил, что один на колхозе набрал людей, вы тоже, наверное, слышали, и потом они сказали, мы все это сделаем как для Господа. И он говорит, нет, нет, не делайте, пожалуйста, как для Господа, сделайте это как для себя. Он говорит, почему, братья, почему ты так хочешь? Он говорит, потому что мне уже сделали как для Господа, я больше не хочу. И мы, для меня этот пример запомнился, потому что он думал, что Евус или Иерусалим, этот город, он будет развратный, он думал, что нет, раз пойдем туда, в этот город Гиву, и мы, конечно, знаем, что случилось в этом городе, это был очень развратный город, был подобен Гоморре и Содоме, и мы видим, что он очень потом об этом пожалел. Давайте дальше прочитаем эту историю. 12 стих прочитаем. «Господин его сказал ему, нет, не пойдем в город иноплеменников, который не из сынов Израилевых, но пойдем до Гивы. И сказал слуге своему, дойдем до одного из сих мест и ночуем в Гиве или в Раме. И пошли, и закатилось солнце подле Гивы Вениаминовой. И повернули они идти, чтобы пойти ночевать в Гиве. И пришел он и сел на улице у города, но никто не приглашал их в дом для ночлега». Здесь мы уже первое видим такой признак, что этот город был безопасен, или город неблаго... Город был развратный, то, что они пришли к городским вратам, и никто их не пригласил на ночлег. Я просто один стих хотел прочитать из Нового Завета. Это Евреям, 13 глава, 2 стих. Евреям, 13 глава, 2 стих. Здесь написано, «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Страннолюбие не забывайте. Есть из Старого Завета также тексты, которые можно было привести, говорящие о страннолюбии, чтобы, чтобы пришельцы считали себя так же, как и туземцы, чтобы они не чувствовали, что... Это как бы не оставались на улице, чтобы это гостеприимство всегда было, видно было в этом народе. Но здесь никто их не пригласил, только уже один ефремлянин, он был также из горы Ефремовой, он, этот старик, он жил там, и он принял этих людей себе в дом. И вот 16 стих. «Идет один старик с работы своей, с поля вечером, он родом был с горы Ефремовой и жил в Гиве. Жители же места сего были сыны Вениаминовы». Вот это слово также «жил», оно очень так просто переведено на русский язык, но на английском и на еврейском языке оно переводится больше как «временно пробывал». «Sojourned» написано по-английски. Это значит, он жил там на какое-то короткое время с надеждой, что он возвратится в свой дом. Может, по работе, может, он там какое-то короткое время был. И здесь мы видим, что они были сыны Вениаминовы. И 17 стих читаем. «Он, подняв глаза свои, увидел проходящего на улице городской и сказал странник, куда идешь и откуда ты пришел? Он сказал ему, мы идем из Вифлеема Иудейского к горе Ефремовой, откуда я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа, и никто не приглашает меня, не приглашает меня в дом». Здесь видно немножко самоправедность этого человека. Он хвалится тем, что он идет к дому Господа. И мы видим, что в нем не было никаких качеств, что он любил Бога. Он просто говорит это как для того, чтобы его пригласили в дом. Говорит, я иду к дому Господа. И здесь еще одна, о чем я хотел просто сравнить эту историю, то, что случилось здесь, с 19 главе Бытие. И здесь очень, очень много видно сравнений и также контрастов, то, что случилось здесь и то, что случилось около 500 лет до этого в Гоморре. Давайте еще прочитаем несколько стихов. 19 стих. «У нас есть и солома, и корм для ослов наших, также хлеб и вино для меня и для рабы моей, и для рабы моей, и для слуги есть у рабов твоих. Ни в чем нет недостатка». Старик сказал ему: «Будь спокоен, весь недостаток твой на мне, только не ночуйте на улице». Опять это повторяется выражение: «Не ночуйте на улице». Так бывало раньше, что если никто не приглашал, что люди оставались на улице и так и ночевали. Но он говорит: «Не ночуйте на улице». Видно, это был город развратный. Это уже видно было, что грех этот практиковался не только в это время, когда был там левит, но это уже раньше было, видно было. И никто, может, об этом ничто не говорил, никто их не упрекал, никто их не обличал в этом грехе, и никто не принимал никакие жесткие меры, как принял этот левит, чтобы истребить это зло из израильского народа. И 21 стих. «И видел, и вел его в дом свой, и дал корму ослам его, а сами они омыли ноги свои и ели и пили». Тогда как они развеселили сердца свои, вот жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику, хозяину дома: «Выведи человека, вшедшего в дом твой, мы познаем его». Здесь сказано такое выражение: «Жители города, люди развратные». Если, может, там есть на английском, также выражение звучит: «Эти сыновья, sons of Belial, сыновья Велиара». Это немножко другое значение имеет. Я выписал некоторые тексты, их много текстов есть во всей Библии, но я несколько выписал, где говорится вот это. На еврейском это звучит слово «блиол», на английском переведено «Belial». И в Новом Завете, даже в Русской Библии, это слово встречается во 2 Коринфянам, 6 глава, 15 стих. Во 2 Коринфянам, 6 глава, 15 стих, это то же самое слово употребляется для людей, которых мы здесь прочитаем. Это 6:15. 2 Коринфянам, 6:15. «Чистоте, благоразумие, в великодушие, в благости, в душе своей, в нелицемерной любви». Я, наверное, не тот текст выписал. Может, 1 Коринфян. Сейчас. Я запутал. А, 6:15, не тот стих читал. «Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным?» Здесь это слово также звучит. «And what concord had Christ with Belial?» «Какое согласие между Христом и Велиаром?» Это слово употребляется то же самое, что здесь, вот для этих людей, люди развратные. Это значит, люди, это Велиар, это как люди утрачены, которые утратили свое достоинство, как те ангелы, которые согрешили против Бога и были извергнуты. И еще я хотел прочитать из Старого Завета несколько текстов. Это Второзаконие 13.13, которое также употребляет то же самое слово. 13.13, Второзаконие. «Что появились в нем нечестивые люди», вот это слово «нечестивые» — это то же самое слово, «среди тебя, и соблазняли жители города их, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали». Опять это слово говорится о том, тех людей, которые хотели, чтобы они служили идолам этим. И последний текст я прочитаю из 1 Царств, 2 главе. 1 Царств 2.12. «Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа». И во всех этих текстах это слово переводится немножко по-другому, но корень этого слова – это «sons of Belial», «сыновья негодные». Это были сыновья Велиара, которые утратили свое достоинство. Помните, какие были люди развратные? Мы не будем обращаться внимания на этот текст, но хотел немножко показать вот этот контекст. Какие эти были люди? Это те, которые они утратили свое достоинство перед Богом. И 23 стих. «Хозяин дома вышел к нему и сказал им, «Нет, братья мои, не делайте зла, когда человек сей вошел в дом мой, не делайте этого безумия». И опять здесь я подчеркну это слово «нет, братья мои». Как этот человек, он называет этих развратных людей братьями своими? И это действительно то же самое выражение, которое говорил Лот своим жителям, своим соседям, которые пришли также познать этих ангелов, которые вошли к нему. Они говорят, нет, братья мои, и мы должны четко и ясно разделять, кто братья, а кто враги наши, чтобы не называть нашими братьями тех, которые согрешают против тебя, которые вообще не знают Бога, которые делают такой великий грех, как записан здесь. 24 стих. «Вот у меня дочь девица, и у него наложница. Выведу я их, смирите их, делайте с ними, что вам угодно, а с человеком сим не делайте этого безумия». Еще раз здесь показывается вот неправильное понимание, что как будто бы человек, раз он левит, что он выше классом, он достоин для того, чтобы этот человек остался в сохранности, а вот эти женщины и девицы, которые никогда не знала мужа, вы делаете с ними что хотите. Это показывает также развращенное сердце этого старика, который хотел отдать свою единственную дочь, может, единственную, но дочь, которая у него осталась, чтобы сохранить жизнь ради этого левита. Мы должны понимать, что жизнь ценится равно у Господа, что нету такого, как что раз она женщина, что она недостойна, чтобы он сохранил ей жизнь. И прочитаем дальше. «Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они познали ее и ругались над ней всю ночь до утра и отпустили ее при появлении зари». Здесь вот эти два слова, которые употребляются, «муж взял и вывел». Это слова очень такие жесткие, если перевести с оригинала. Говорятся о том, что это как взял с насилием, как с силой и выбросил. «Вывел» — это как знак того, что он как с ней, как употребляется слово, которое говорится, когда муж разводился со своей женой, он вывел ее, как бы, и ради своей сохранности своей жизни он отдал эту наложницу, которую они потом насиловали до появления зари. Третья мысль, я просто хотел сделать сравнение и контрасты между городом, то, что случилось в Содоме, и то, что здесь случилось в Гиве. Я когда вот сравнивал эти тексты, есть очень много то, что очень похоже. Как будто бы эти истории случились, может быть, очень близко времени, но прошло очень много времени, 500 лет примерно, может, больше даже прошло между этими двумя историями. Если кто хочет, можете открыть 19 главу Бытие. Я буду просто некоторые места сравнивать, показать, что здесь было одинаковое, что случилось в этих двух историях. Первое – это было гостеприимство проявлено. Мы видим, что ноги омыли, они и также Лот приготовил им угощение, и Лот им вымыл ноги, и он также пили, ели, веселились в обоих историях. И мы видим, что в обоих историях создается впечатление, что на улице было ночевать очень опасно. Из-за этого он говорит: пожалуйста, не оставайтесь на улице. Когда мы читаем 19 главу Бытие, там Лот очень весьма сильно уговаривал этих ангелов, хотя они не хотели, они говорили: мы ночуем на улице. А мы видим, что когда этот старик пришел к этому левиту, он его не уговаривал, он это ожидал от этого человека. Он ожидал это гостеприимство, а хотя в Бытие мы видим, что они желали даже ночевать на улице. Еще то, что очень схоже в этих историях, это что оба были пришельцы, странники в земле. Лот, мы знаем, он жил там, он был странник в этой земле, в Гоморе, в Содоме и Гоморе. И также этот старик, который принял левита, его компанию, он также был странник. Он жил как временно в этой земле. Третье – это что ночью стали стучать, начали вламливаться в дверь, и видим и в Содоме, и также здесь, в Гиве. Также мы видим, что они называют врагов своих братьями. Помните, что Лот сказал этим жителям Содома, он говорит в 7 стихе, и сказал: братья мои, не делайте зла. Это так же самое выражение здесь говорит этот старик: не делайте этого безумия, не делайте этого зла. Пятое, гомосексуализм, они хотели познать их. Мы видим, что то же самое случилось, то, что эти люди были развратны, и они хотели познать и этих ангелов, которые пришли известить Лоту новость, которую Бог ему послал, чтобы он вышел из этого города. И также вот эти жители Гивы, они пришли также, чтобы познать этого левита. Может быть, он был красивый, может быть, нет. Мы не знаем, какое у него было, что у него было привлекательное в этом левиты, но они были очень развратные люди, и мы потом еще на это посмотрим. И шестое, оба защищают гостей, вошедших в дом. Хотя потом в контрастах мы посмотрим, какая разница, почему Лот защищал своих гостей, а этот старик, он защищал только одного левита. Ему не было никакого различия, что они делали с его наложницей, хотя она тоже подошла под кровь его дома. Седьмое, не делайте этого зла. То же самое выражение выписано: не делайте этого зла. И восьмое, оба они в этих историях предлагают своих дочерей как заместитель за этих людей. И это тоже показывает, как вот может отец отдать свою дочь, которая всю жизнь была с ним, и он отдает ее для того, чтобы они как бы насиловали ее. Это для меня очень непонятно, для какой уровень должен человек опуститься, или как вот какое неправильное представление о людей, как Господь сотворил. Мы видим, что Господь сотворил мужчину и женщину по образу и по подобию, но в той культуре очень считали, что мужчины, они должны были, как мужчины очень ценились, а женщины прям, мы видим, что никакой цены не ставили ихней жизни. И девятое. Хозяева выходят на улицу, мы видим, что они как становятся как ходатаи, они выходят и хотят примирить, эту, усмирить эту толпу, но это ни в той, ни в другой истории не срабатывает. Мы видим, что были другие действия в этих историях, но они оба вышли, хотели, чтобы эти люди смирились, но этот грех этих людей уже до того дошел, до того, что они уже не могли просто такими простыми словами уже изменить свое решение. Нужно было только суд Господень, который мы также видим, что произошел и в Содоме, и также произошел в этой истории. Это уже в 20 главе мы будем читать, что почти полное колено Ефрем был истреблен. Осталось очень мало людей, которые сохранили жизнь свою. Они потом об этом сожалевали, что почти исчезло полное колено у Израиля. И теперь я хотел обратить внимание просто на некоторые контрасты в этой истории. Что здесь было очень разное, что здесь не похоже с этими двумя историями. Первое, это что Содом, это были контрасты. Первое, это Содом, в Содоме были ангелы, а Гивы это был левит. Естественно, это здесь большая разница, но, может быть, левит также считался очень достойным человеком, потому что он был служитель Божий, но видим, что здесь была разница. Это были люди, которые пришли от Бога с вестью возвестить Лоту, чтобы он вышел из этого города. Второе, ангелы отказывались от гостеприимства, но левит этого ожидал. Мы видим, что разница в этих людей, что левит, он требовал, он говорит, почему никто не принимает нас, а эти ангелы, они даже были готовы ночевать на улице, потому что они знали, что с ними Бог, и Он сохранит их. Третье, Лот защищает гостей, а старик защищает только левита. Мы видим, что Лот, он не хотел никакого зла этим людей, но Лот, он говорит, ну, отдавайте наложницу, не Лот, а левит, он говорит, и этот старик, они отдали эту наложницу для того, чтобы сохранить жизнь этих двух людей. Лот отдал свою девицу, Лот не отдал свою девицу, но левит отдал наложницу. Мы здесь видим разницу, что хотя этот Лот, он был готов отдать свою девицу, свои две дочери, но он этого не сделал, потому что Господь вмешался и сохранил это, его от этого. Но левит отдал свою наложницу. Лота защищал Бог, а левит защищал себя самого. Заметьте, как, что если бы Лота не защищали эти ангелы, то, может быть, тоже произошло очень большое бедствие, что Лота бы изнасиловали своих дочерей и, может, также их убили. Но Лота защищал Бог, потому что он был праведный. А это левит, он принял меры в свои собственные руки. Он не помолился Богу, он не принял какие-то действия. Он просто показал, что у него не было никакой любви к этой наложнице, его к жене. Как бы, если по-нашему, чтобы нам было более понятно, это как была его жена, он ее отдал на смерть ради своей собственной жизни. И когда мы будем читать в 20 главе, мы будем читать, как левит, он рассказывает эту историю, это будет уже совсем другая история, потому что он будет рассказывать как в защиту себя. И единственное, что левит этот боялся, это что он боялся потери своей собственной жизни, он больше ни о чем не переживал, этот левит. Лот спасся, наложница погибла. Еще одно я хотел заметить. Лота жена погибла за свою вину. Наложница погибла за левита. Лота жена, помните, также погибла, потому что она хотела возвратиться обратно в этот город или посмотреть на него, и она погибла. А вот эта наложница, она погибла не за свою вину, а за вину своего господина, за своего мужа. И девятое, гомосексуализм не случился, но насилование случилось. Мы видим, что не в 19 главе судей, или также в Бытие, где мы читаем, что не было вот этого греха записано, потому что Бог как вмешался и там, и здесь. Но мы видим, что грех также случился, то, что они сделали с этой наложницей, они насиловали ее. Грех насилования все равно был осуществлен этими людьми. И мы видим, что корень греха – это не то, что они имели этот похоть к этому левиту. У них была совсем другая проблема. Они не то, что... Они даже были готовы удовлетворить свои похоти не только этим левитам, но они также взяли эту наложницу и всю ночь ее насиловали. Это был страшный грех перед очами Господа. И последнее, то, что я хотел сделать контраст, это Содом был языческий город, Гива был израильский город. Гива был, принадлежал народу Божьему. И мы видим, что и там, и здесь это грех был, и там, и здесь, что не было различия, что это был город языческий, где поклонялись идолам, где был развратные люди были, и Господь его истребил. И также здесь Гива, вот этот город, потом Господь также наказал его через... Мы будем читать это уже в 20 и 21 главе. Давайте дочитаем эту историю и уже будем подходить к концу. Мы остановились на 26 стихе. «И пришла женщина пред появлением зари и упала у двери дома тогда того человека, у которого был господин ее, и лежала до света. Господин ее, встав поутру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой. И вот наложница его лежит у дверей дома, и руки ее на пороге». Она была ему как препятствием здесь. Мы видим, он даже не переживал о том, что она всю ночь была насилована, что люди ее избивали и привели до убийства. Но он только переживал о том, что она мешает ему, когда он собрался уже идти. Он даже не подумал, может, он даже спокойно спал в эту ночь. Видим, какое развратное сердце у этого левита было. 28 стих. «Он сказал ей: вставай, пойдем, но ответа не было, потому что она умерла. Он положил ее на осла, встал и пошел в свое место». Вот это выражение, потому что она умерла, она отсутствует как в оригинале. Здесь такое как бы открытое. Ну, понятно, что она умерла, но неизвестно от чего, когда или когда он положил ее на осла, она была или еще жива, или нет. Ну, здесь эти слова добавлены как для того, чтобы мы поняли, потому что когда в 20 стихе, в 20 главе он, этот левит, рассказывает эту историю, он говорит о том, что она уже была мертва. Ну, это с этого, в 28 стихе это уже добавлено для того, чтобы нам было легче читать этот текст. 29. «И пришедший в дом свой взял нож и, взяв наложницу свою, разрезал ее по членам ее на 12 частей и послал во все пределы Израилевы. Всякий, видящий это, говорил: не было и не видно было подобно сему от дня исшествия сынов Израилевых из земли египетской до сего дня. Обратите внимание на это. Посоветуйтесь и скажите. Эта глава так обрывается, не закончена. Нужно будет читать следующую главу, чтобы знать, как она заканчивается. Но на сегодня мы закончим уже этими словами. Здесь мы сегодня видели, как человеческая жизнь, как этот левит, он не ценил жизнь своей наложницы, с которой он жил какое-то время. Он не ценил жизнь. Он думал, что для него должны были все делать так, как он пришел в этот город, и он сразу ожидал этого гостеприимства, хотя это была милость тех людей, которые должны, жили там. Можно еще очень много приводить текстов. Я думаю, когда мы уже прочитаем уже всю эту остальную главу, 20-ю, всю эту историю, тогда я еще возвращусь обратно к этой истории, мы тогда уже немножко больше выводов сделаем для себя. Мы знаем, что Господь, Он когда, где Господь, Иисус Христос, пришел, там всегда есть освобождение для, не только для мужчин, но и для женщин, потому что где Христос не был, в тех странах, где еще отвергают Христа, там до сих пор женщины очень унижаются, женщин считают за низкий класс людей. И мы видим, что где Христос был, там всегда освобождение не только для мужчин, но также и для женщин. Я прочитаю еще один текст с Галатом, и мы будем заканчивать. Потерял этот текст. Ладно, я извиняюсь. Я хотел прочитать тот текст, который говорит, что нету мужчины, нету... Да. Какая глава? Нет, не видеть. Да, вот этот текст я хотел прочитать. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа, крестившись во Христа, облеклись. Нет уже иудеи, ни язычника, нет раба, нет свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраама и по обетованию наследники. Я просто хотел этими словами закончить тем, что где Христос был, где Евангелие было представлено для людей, там всегда было освобождение и для женщин, потому что мы видим, что здесь Христос говорит, что нету свободного, нету раба, нету мужского пола, нету женского пола, все одно во Христе. И давайте мы уже этими словами закончим, помолимся, поблагодарим Господа за это слово. Аминь.